«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11:05 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня адресуем свои вопросы Михаилу Делягину, директору Института проблем глобализации. Доброе утро, Михаил Геннадьевич.
Доброе утро. С прошедшими праздниками.
Да, всех с праздниками. И давайте сразу на личности переходить. Про Эльвиру Набиуллину готов вам доложить. Она признана лучшим главой Центробанка в 2016 году
Супер.
В Европе.
А тогда уж добавьте еще и кем она признана.
The Banker, если я правильно понимаю, The Banker — это Financial Times.
Так точно, Financial Times. Госпожа Набиуллина обеспечила максимальный вывод капитала из России в прошлые два года, в 2014 и 2015 годах. В 2016 годах, стабилизировав рубль и немножечко его укрепив, она обеспечила максимальную привлекательность России для спекулятивных инвестиций. Для портфельных инвесторов, так называемых, которые не имеют сейчас нормальных возможностей зарабатывать нигде в мире. Таким образом, она оказала очень большие услуги западной
финансовой системе. То есть это ей вымпел лучший по профессии, почетная грамота, это не объективная характеристика успехов Центробанка?
Ну, понимаете, если я вас чем-то награждаю, то можно, конечно, предполагать, что я являюсь символом мироздания, представителем мироздания. Но обычно я являюсь представителем вполне определенных сил. Если вам российское государство присуждает награду, то это за заслуги перед российским государством. Если вам награду присуждает Financial Times, журнал The Banker, то это за награду перед международным, перед западным, извините, финансовым сообществом, то есть перед глобальными спекулянтами.
Главной заслугой тот же The Banker называет снижение инфляции 5,5-5,4% к концу года.
Да, и помнится, госпожа Набиуллина очень искренне объясняла, что снижение инфляции обеспечено в значительной степени за счет обеднения населения. Ну, слово «обнищание» она не произносила, потому что не политкошерно, а «обеднение» — да. Ну, вот я думаю, что наши радиослушатели могут, сами для себя прикинуть, что им важнее, а низкая инфляция или падение их реальных доходов.
Еще из заслуг отмечается, конечно, чистка банковской системы. Вот эти отзывы, лицензии. В прошлом году более сотни банков лишились. Позапрошлом тоже там около сотни.
Чистка банковской лицензии идет много лет. И сама по себе чистка банковской системы была необходима, это правда. Но мерами она осуществляется такими, что вот я разговаривал с банкирами, с региональными. Но, в общем, это катастрофа. Это 37-й год отдыхает. И по уровню осмысленности, и по уровню обоснованности, все. То есть некоторые банки, которые, год назад, у которых отзывают лицензию, за год до этого они входили в круг надежных банков, которых Банк России рекомендовал, а при этом достаточно большие проблемы с агентством страхования вкладов, потому что летом появилось большое количество жалоб от людей, которым не возвращают их деньги. Там лежал у человека 1 200 000. Ему говорят: извините, нате вам 200 000, а то, что у вас там 1 200 000, это, знаете, это у вас записано, а у нас это не записано. Идите куда хотите, можете жаловаться. И агентство страхования вкладов на эти жалобы, на эти разговоры, в общем-то, оно молчит. А и молчало. То есть это очень много проблем. И ситуация, когда банки поставлены в условия, когда они не имеют возможности кредитовать реальный сектор не только потому, что ставка рефинансирования выше рентабельности большинства отраслей этого самого реального сектора, но и потому, что это искусственно сделано для них чрезвычайно рискованным, это тоже результат госпожи Набиуллиной. Я же не буду раскрыть конкретные криминальные истории, которых чуть ли не столько же, сколько за 90-е годы. Но это все вызывает очень серьезную тревогу, очень серьезные опасения. И не случайно в прошлом году наблюдалось паническое бегство депозитов
банки.
Населения в крупные банки. Паническое.
К началу вашего ответа хотел вернуться. А технически вот это взаимодействие неких внешних кураторов, или как их правильно именовать, с Эльвирой Набиуллиной, каково?
То есть, если что значит внешний куратор, простите?
Но вы сказали, что это поощрение.
Вы понимаете, если я служу Господу Богу, это не значит, что Господь Бог меня курирует. Это значит, что я в своем повседневном поведении исхожу
Хорошо,
из того, что...
Хорошо, каков ее мотив тогда так действовать?
Понимаете, это либерал.
Ну что-то же должно.
Набиуллина это уже либерал третьего поколения. Это либерал третьего поколения. Человек, который искренне, на мой взгляд, верит в то, что солнце сходит на Западе, что экономика существует не для развития и благосостояния людей, а ради низкой инфляции. Что если, люди не, что если экономика не может брать кредиты, то тем хуже для экономики. Не ту страну назвали Гондурасом и так далее. Ну, а что касается наград, ну, вот она получила уже второй раз, по-моему, она признана лучшим банкиром года.
Разве?
Первый раз, по-моему, в 2014 году ее так назвали, за рекордный вывод капитала из России. Там 150 миллиардов долларов убежало из страны, и она не сделала ничего для того, чтобы это паническое бегство остановить. Это чисто было только, по-моему.
2014 год — важная, интересная календарная отметка, потому что, если вы обратитесь к интервью Максима Орешкина в «Коммерсанте», это вчера, правда, было опубликовано, но
неудачный
вечером...
день, плохие у него пиарщики.
Да, почему-то накануне.
Но
и главное,
я думаю,
сегодня...
что «Коммерсант» просто решил поиздеваться над человеком.
Да. Но все-таки к 2014 году там Орешкин просто сравнивает показатели 2016 года именно с показателями 2014 года.
Но все лучше, чем с 913-м. Так
ну,
при
да,
власти
это представляется было. Чуть более толковой такой арифметикой. Сравнивая с 2014 годом, и основной вывод там, по ряду показателей таков, что, в общем, сейчас, в сравнении с 2014 годом, когда и нефть была еще дорогой, и рубль, ну, сам Орешкин его называет крепким по тем временам, все было в порядке, и тогда требования, например, бизнесменов, предпринимателей в России или их... запросы, жалобы были даже поскромнее, чем вот жалобы, которые есть сейчас. Например, вот в 2016 году мы говорили о недостатке спроса в экономике. По опросам 2016 года 53% предпринимателей
какой
об этом
месяц?
Говорят.
Какой месяц?
Строго, 53% за 16-й год. Вы полагаете, что финал года сыграл решающую роль?
Нет, ну просто у нас очень сильно все колеблется от месяца к месяцу.
Про 2014 год есть конкретные указания. 2014 год, январь, 51%.
Вот, год
январь. Жалуются на недостаток спроса.
Вот, значит, это очень лукавая дата, потому что, с одной стороны, это формально, как бы, когда все было благополучно, а с другой стороны, январь 2014 года это уже низкая база, потому что кризис начался реально в январе 2014 года. Было паническое бегство частного капитала, почти 20 миллиардов долларов чистый отток за один месяц, при нефти 105,6 доллара за баррель. Вот, было ослабление рубля, то есть не было потребительской паники, но настроения в деловых сообществах были достаточно панические.
И именно их опрашивали.
А с другой стороны... прошло много времени, и люди адаптировались к кризису, в значительной степени адаптировались. Адаптация бывает разная. Кто-то понял, что он выжил, что он победитель, что даже в этих условиях он может наращивать производство, потому что рубль ослабел, несмотря на недавнее укрепление, и, в общем-то, некоторая, как бы плохая, самая плохая стабильность лучше самого хорошего хаоса. С другой стороны, бизнес напуган так этими тремя годами, что, в общем-то, у него просто очень сильно... как бы,
уровень запросов снизился.
Упал уровень запросов, да, снизились ожидания.
Ну, ожидания — это вообще отдельная большая тема, которую «Коммерсант» вместе с Орешкиным рассматривает в этом интервью. А вы полагаете, что вот этот момент, январь 2014 года, намеренно выбран для того, чтобы картинка была более...
Конечно. Это как большевики выбирали 1913 год, формально предвоенный год, а на самом деле там был серьезный экономический спад. Ну, экономические проблемы были очень большие. Если бы они выбрали 1910 год, достижения выглядели бы сильно скромнее советской власти. То же самое здесь. Январь 14-го, с одной стороны, на Украине еще Янукович, Майдана еще нет, все еще в порядке, а с другой стороны, кризис уже начался. Но об этом все забыли. Поэтому сравнивать очень удобно.
Еще одна проблема положения в еще одна проблема, о которой говорят и в 2014 году, и в 2016 году, это проблема высоких процентных ставок. 31% компаний говорит об этой проблеме в 2016 году, в 2014 году 27% компаний, но все равно где-то все это рядом.
Ну, процентные ставки, они запретительны, эта ситуация очень сильно усугубилась. Если бы сравнивали, я думаю, с концом 2014 года, то там было бы не 27%, там было бы процентов 70, наверное. Но беда в том, что бизнес уже понял, что не нужно ничего ждать от этого государства. Не будет кредитов, не будет их для реального сектора. Наплевать, забыть и растереть. Вот. И поэтому для многих недоступность кредитных кредит, недоступность кредитов – это такая же проблема, как для нас с вами невозможность подпрыгнуть вверх на 100 метров.
Почему не будет, если ставится задача там, по росту ВВП? В 2017 году тот же Орешкин говорит, рост возможен до 2%. Ну и далее с каждым годом.
Ну, знаете, я не знаю, что они там употребляют в Министерстве экономического развития, но даже по официальному прогнозу экономический рост в 2017 году менее 1%. Может быть, там в конце года они что-нибудь сделают. Но, понимаете, ВВП — это такой показатель, который считается с точностью плюс-минус 3 процентных пункта роста ВВП и падения ВВП. При этом эта точность достигается через год. А оперативные данные, они крайне ненадежны. Ну, а о том, как господин Орешкин добросовестно относится к статистике, свидетельствует то, что он уже уверенно говорит о росте ВВП в четвертом квартале 2016 года. Я напомню, да, что он говорит это в лучшем случае 8 января утром, угу, то есть через неделю по завершению того самого четвертого квартала.
Статистика не собирается к этому
моменту. Эту неделю
точно
никто не работал. То есть я думаю, что как бы это уровень ответственности и уровень добросовестности, сформулируем так, нормальный для правительства Медведева. Для студентов второго курса это ненормальный уровень.
Если не ошибаюсь, он там говорит о том, что запланированный рост был в районе 0,5%, итоговый рост около процента по итогам 2016 года.
Простите, рост чего?
ВВП.
Ну, это неправда, потому что по итогам первых 7 месяцев был спад 0,6%. Я понимаю, что, конечно, могут быть статистические фальсификации, но для того, чтобы из 11 месяцев спад 0,6% сделать по итогам года рост 0,5%, это нужно пойти на запредельные фальсификации,
помните,
просто никто не будет этого делать.
Кажется, в конце прошлого года с вами об этом говорили, когда какие-то данные пришли очередные по росту промышленности в конце года, и они просто технологию подсчета как-то изменили.
Совершенно правильно. Росстат все накопленные, накопленные погрешности за последние два года собрал в одну ноябрьскую статистику. В результате ноябрьский рост промышленности месяц к месяцу стал 2,7%. Но по итогам 11 месяцев рост промышленности составил 0,8%, что, в общем, не сильно большое ускорение. По сравнению с тем, что было, по-моему, 0,6. Я точно не помню. Вот. Так что это не существенные изменения. Вот. Более того, Росстат очень честно и четко написал денька через два, когда, судя по всему, пошли вопросы, что такое у вас происходит, что это у нас статистический выплеск, не нужно, пожалуйста, на это ориентироваться. Ну, другими словами, естественно, написал, но смысл такой. То есть не нужно на это ориентироваться. И если на это кто-то всерьез ориентируется, то либо ему лень читать, ну, либо вот он такой специалист.
Я напоминаю, что вы тоже к этой беседе можете присоединяться, наконец. 7373-94, телефон для звонков, прямой эфир, 495, код. Теперь это отдельно и принципиально важно. Мы, кажется, начали вещать в Твери.
В
Тверской области. Поэтому для них 495
— это
уже...
Доброе утро, Тверь!
Да. Здравствуй, великий город Тверь. 7373-94-8 для звонков. Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Адресуйтесь к этому боту в Телеграме. Мы к интервью Орешкина каким-то отдельным его фрагментом еще вернемся. Пока вот по обозначенным
сейчас,
темам
давайте
выступайте.
Давайте еще добавлю про Орешкина. Дело в том, что есть очень простой критерий, который всегда, даже не будучи специалистом, можно понять, что человек хочет сделать. Если он употребляет непонятные узкоспециализированные термины, как правило, это признак недобросовестности. Когда человек говорит о торгуемых и неторгуемых отраслях, ну, я понимаю, что это жаргон Минэкономразвития, который они минимум год уже употребляют. Я понимаю, что Майкл Портер на это дело очень подробно все описывал, но обычный читатель «Коммерсанта» имеет право не знать, что это такое. И если редакция не ставит сносочку с объяснением, что неторгуемые отрасли — это, грубо говоря, добывающая промышленность, а торгуемые отрасли — это то, что не зависит от сырья, от ресурсов, и при этом продает свою продукцию в других регионах или в других странах, то есть не местная промышленность, не местная обрабатывающая промышленность, но это некоторый расчет на то, что люди не поймут, что говорит уважаемый товарищ начальник.
А я думал, что вы, рассуждая о терминах не вполне понятных, про agile скажете, нет?
Agile я это как бы сленг, я даже не знаю, что это такое, вот честно говоря.
Ну, это вообще скорее программерский сленг, странно, ну, может быть, не странно, может, отдельно похвально, что Орешкин к нему обращается, просто в том же интервью он говорит, что можно сказать, что мы работаем по принципам agile.
И что это за принцип?
Ну, это некая максимально гибкая система, если это касается той или иной программы, это значит, что в любой момент можно в код вмешаться, внести какие-то изменения, и это регулярно делается.
А что это значит для аудитории? А мы работаем по принципам, которых мы не хотим вам объяснять, и нам совершенно безразлично.
Ой, вы думаете, он из коварства этот термин употребляет? Мне кажется, просто это форс такой.
Из равнодушия. Это не форс. Если форс, то если человек форсит красивыми терминами, то он потом ставит запятую, или его помощник ставит сносочку. Это же все учитывалось, все летовалось. И объясняет, что этот термин означает то-то, то-то. А если это употребляется без термина, как, скажем, до сих пор у нас не все знают, что такое таргетирование инфляции.
О, да.
Это считается нормальным, выражать такое презрение к быдлу, на мой взгляд, использованием подобного рода терминов.
Ну, я воскликнул, о да, никто не знает, что такое таргетирование инфляции, но большинство, я думаю, интуитивно догадывается. То есть мы поставили планку 4%.
Большинство людей, интересующихся темой, знающих английский, конечно, понимают, что это такое. Вот. Но, скажем, принципиальная разница между таргетированием инфляции и стремлением к снижению роста цен, она для многих людей действительно неизвестна.
Придется цепляться все равно за слова. Я наверняка в прошлом году у вас спрашивал, а что такое структурные реформы, о которых так много говорят? И вот Орешкин в этом интервью таргетирование инфляции называет свершившейся структурной реформой. Насколько справедлива эта характеристика? Во-первых, свершившаяся она, наверное, может быть, если мы действительно до этого уровня
доберемся. Знаете, структурная реформа — это реформа, направленная на изменение структуры экономики. Естественно, что поскольку люди хотят хорошего, это подразумевается увеличение доли отраслей с высокой добавленной стоимостью, обрабатывающей промышленности, хай-тека и всего остального, и снижение доли добывающей промышленности или обрабатывающей промышленности с низкими долями, с низкой долей добавленной стоимости. То есть, грубо говоря, у нас снижается сборка отверточная, у нас повышается доля производства собственных комплектующих. Но формально структурная реформа — это действие, направленное на любые структурные изменения. В этом отношении господин Орешкин прав. Потому что,
Мы прежде не целились в конкретную инфляцию, разве? Но составляя бюджетные проекты...
Но это скорее неожиданный бонус. Ага. Дело в том, что если вы делаете недоступным кредитование для экономики, то это ведет к структурным изменениям. Отрасли, которые имеют высокую рентабельность, скажем, сырьевые отрасли, естественные монополии, чувствуют себя хорошо, их доля увеличивается. Отрасли, которые не могут жить без кредитов, у которых низкая рентабельность относительная, их доля падает. В общем случае, это ведет к деградации структуры экономики. То, что мы видели и 90-е годы, и нулевые, и 10-е. В 16-м году ситуация немножко изменилась, потому что государство стало оказывать существенную точечную поддержку. С одной стороны, а с другой стороны, девальвации прошлых двух лет сыграли свою роль. А у нас получилось парадоксальное явление. С одной стороны, у нас весь 16-й год шло укрепление рубля. Это с 80 с лишним рублей за доллар в начале года до менее чем 60 рублей за доллар в конце года. А с другой стороны, по сравнению с 32 долларами, рублями за доллар в начале 2014 года, это очень сильное ослабление. И экономика, ну как бы многие производства смогли адаптироваться. И, несмотря на укрепление рубля, стали наращивать производство. И за счет точечной поддержки у нас довольно много предприятий новых открылось. Это касается именно предприятий с высокой добавленной стоимостью. Это не является результатом политики таргетирования инфляции. Это, скорее, осуществляется вопреки политике таргетирования инфляции. Но для того, чтобы в этом, так сказать, разобраться, нужно что-то знать про реальную экономику, и нужно, строго говоря, быть экономистом.
У вас нет ответа, почему предприниматели фактически рискнули в этих условиях развивать производство или затевать производство?
Знаете, если вы можете миллиард рублей получить от государства на развитие...
Нет, вы же наоборот говорите, доступность кредитов резко снизилась.
Я говорю, точечная поддержка. Вы приходите, грубо говоря, в фонд поддержки промышленности, говорит, мне нужен миллиард на то-то и то-то. Если вам дают этот миллиард, то почему бы его не взять? Тем более, что у вас по-честному хороший проект. Потому что в результате падения курса рубля по сравнению с 2014 годом у вас возникли возможности импортозамещения. Про санкции я не говорю. Когда государство выделяет 9,9 миллиардов рублей на дотирование приобретения российской сельхозтехники, это называть вещи своими именами, чуть более сложный механизм, то почему бы вам не начать наращивать производство этой сельхозтехники, если у вас есть гарантированный рынок сбыта? И так далее, и так далее, и так далее.
Обещал слушателям дать слово, наконец-то. 7373948, пожалуйста, присоединяйтесь. Код 495. Доброе утро, здравствуйте.
Алло. Скажите, пожалуйста, вот Демура и Катасонов, два экономиста, давали прогноз на 2017 год в России катастрофа экономическая. Доллар 110 рублей. Вы разделяете их с точки зрения?
Вы знаете, если честно, я не помню таких прогнозов от Катасонова, может быть, я недостаточно внимательно слежу. Товарищ Демура обещал 120 рублей за доллар, по-моему, еще в 2015 году. Что-то такое было. Вот. Правда, после того, как народ стал в большом количестве предлагать заключить договор опциона, как-то эти прогнозы сразу куда-то растворились. Вот. Я думаю, что это была эмоциональная реакция подобного рода. Безусловно, укрепление рубля дальнейшее не продолжится, потому что у экономики есть предел прочности. Но я думаю, что до весны, по крайней мере, ослабления рубля ждать не стоит.
И, соответственно, его не ждут те спекулянты, которые на наш валютный рынок пришли.
Да, да, они пришли, они будут приходить, и они будут поддавливать вниз. Ну, я думаю, что уже ниже не поддавят, но черт его знает.
7373948, здравствуйте, доброе утро.
Добрый день, вопрос по ВВП. Первое, в каких денежных единицах считает наше ВВП, и почему ВВП у нас снизилось там на несколько процентов, когда евро и доллар поднялись почти в два раза?
Вы знаете, ВВП снизилось на несколько процентов, позапрошлом году на 3,7%, в прошлом году ориентировочно на 0,6%, ориентировочно, подчеркиваю, а несмотря на, так сказать, рост курсов доллара и евро, потому что ВВП считается в триллионах рублей, вообще-то говоря. Если вы будете считать ВВП в миллиардах долларов, можете зайти на сайт любой международной организации. Я предпочитаю МВФ, но это дело вкуса. Кому-то нравится OECD, Организация экономического сотрудничества и развития, кому-то нравится Мировой банк. Пожалуйста, там есть статистика в долларах, и там видно, насколько в долларах упал ВВП Российской Федерации в 2014 году, например.
Извините, читал сообщение, прослушал. Где в долларах можно посмотреть перерасчет?
На сайте любой международной организации. Я предпочитаю МВФ, IMF.org. Кому-то нравится Мировой банк, кому-то нравится Организация экономического сотрудничества и развития, OECD.org. Пожалуйста, дело вкуса. Примерно данные одинаковые. Вот в 2014 году из-за ослабления рубля было чудовищное падение. А в 2015 году, честно скажу, я не знаю, не смотрел, давно это не очень интересно. В 2016 году должен быть рост за счет укрепления рубля. Но, понимаете, это в долларах. Мы с вами живем в рублевой зоне, уж извините за этот термин. Поэтому у нас все считается в рублях и правильно делают. Естественно, скорректированных на величину инфляции, в случае ВВП, так называемый дефлятор ВВП, то есть рост цен по экономике в целом. У нас он традиционно был в 1,8 примерно раза выше, чем официальный уровень инфляции. Все дружно кричали, что официальная инфляция занижается. Но когда возникла проблема с тем, что у нас нет экономического роста, дефлятор ВВП вдруг стал резко ниже официального уровня инфляции. Так что я думаю, что здесь тоже некоторые статистические, не хочу сказать махинации, но нюансы имеются.
Напоминаю, что мы беседуем с Михаилом Делягиным. После информационного выпуска разговор продолжим. Ну и, вероятно, далеко от интервью Максима Орешкина тоже отходить не будем. Есть еще что оттуда поцитировать. Сразу после новостей возвращаемся.
Хороший вопрос.
11:34. Возвращаемся к разговору с Михаилом Делягиным по мотивам интервью Максима Орешкина. И слушатель Джей Джей у нас в Телеграме спрашивает, а где предел прочности, имея в виду, вероятно, какой-то календарный предел, то есть до какого года возможен рост? Если я не ошибаюсь, Михаил Геннадьевич в конце прошлого года говорил, что на 17-й год запас есть.
Ну, собственно, ничего не изменилось. 17-й год у нас и с деньгами все очень хорошо, потому что федеральный бюджет от денег захлебывается, и Международные резервы Банка России превышают уровень, который необходим для гарантированного обеспечения стабильности рубля, более чем в два раза. Это не значит, что рубль не ослабится, но это как бы осмысленное действие. Это не утрата управления, управляемости. Вот. И плюс к этому нужно еще учесть, у нас массовый психоз. Даже профессиональные революционеры хотят, чтобы 2017 год был просто 2017-м календарным, но ни в коем случае не 2017 годом историческим. Так что 2017 год мы, если ни катастроф не будем, переживем. А вот 2018 уже все.
Что Орешкин по этому поводу в интервью говорит? Он говорит, что до 2019 года у нас будет происходить восстановительный рост. Вот то, что начнется в 2017.
А за счет чего он будет происходить? Товарищ Орешкин не упомянул.
Ой, ну вот эти все штуки, которые мы косвенно с вами упоминали, что на самом деле все и так уже не очень плохо, а во-вторых,
не,
набор...
Я понимаю, что как в анекдоте про бомжа, который нашел недопитый портвейн, потом бычок, и решил, что вешаться не надо, потому что жизнь-то налаживается. Но за счет чего Минэкономразвитие планирует двухлетний восстановительный рост?
Хорошо, переориентация, там просто отдельный
вот
пункт
где
есть.
Где они найдут тот самый бычок?
Например, переориентация отраслей на внешний спрос, в том числе автомобилестроение.
Понятно. То есть внешняя конкуренция у нас автоматически загнет. Казахстан условный объявит санкции против Южной Кореи, а заодно против Китая, да? И мы с торжественной поступью...
Объясните вот этот момент. Казахстан супротив Кореи перестанет покупать корейские автомобили, ну,
да,
перейдет на,
да,
наш?
А как иначе он будет... Нет, у нас есть нормальный автомобиль. Стали производить. Чудесно, замечательно. Бурный, продолжительный аплодисмент. Про УЗД уже никто не вспоминает. А узбекскую сборку южнокорейских машинок. Замечательно. Значит, у нас благодаря ослаблению рубля по сравнению с 2013 годом, 2013, у нас появились возможности для экспорта. И товарищ Орешкин выражает, это объективный факт, что мы можем какую-то часть машин
начать... Ну, там не только про машин речь, вообще.
Продавать в Среднюю Азию,
на внешний спрос.
Что-то немножко в Закавказье, что-то, может быть, даже в Турцию и в Сирию, что-то в Иран, что-то в Латинскую Америку и Африку. Справедливо указывает, что для этого нужна логистика, система сертификации, развитие сервиса, которых у нас никогда не было, и так далее. Вот. Это все правильно, но вряд ли мы сможем за счет этого вытянуть что бы то ни было, кроме нескольких сборочных производств и многострадального автоваза.
Еще из мер, что предлагается, не нравится слово, но все-таки обеление российской экономики.
А за счет чего он предполагает, что граждане Российской Федерации с доходом ниже прожиточного минимума вдруг начнут платить обязательные взносы и налоги со своих фондов оплаты труда, которые сейчас превышают 39%?
Возможно, где-то это в интервью есть, но я этого
вот
не припоминаю.
Каков механизм? Вот тоже, понимаете, это не вопрос Минэкономразвития, это вопрос Минфина, налоговой службы, правительства в целом. А Минэкономразвитие может предлагать, но уже всем было сказано, что у нас плоская шкала подоходного налога, уря-уря.
Да.
А почему ни в одной стране мира, кроме Боливии, по-моему, Россия, этой глупости нет? Почему все остальные не такие дебилы, как мы? А наше государство тактично умалчивает. Ответ очень простой, потому что, так сказать, в правительстве Медведева, насколько я могу судить, и в других органах государственной власти зарплаты высокие, и люди, которые принимают эти решения, тупо не хотят делиться налогами с обществом. Поэтому у нас чем человек беднее, тем он больше в процентном выражении должен платить.
То есть вы полагаете, у нас налоговая система завязана строго на интересы...
На классовый. Она носит омерзительный классовый характер. Уж извините за эти мои слова. Причем даже наши олигархи периодически соглашаются с тем, что это глупость, и что, конечно, чем человек богаче, тем он больше должен платить и не взяток, а налогов, И давайте мы как-нибудь снизим коррупционную нагрузку и сделаем, за счет этого повысим нагрузку налоговую, и нужно обсуждать процентные ставки, как и когда они будут повышать, чтобы у нас не было, как у Астрид Лингрен, 101%, или в штатах Эйзенхауэра на пике могущества Соединенных Штатов, чтобы не было 90%. Вот это даже бизнес готов это обсуждать, хотя и крайне, естественно, неохотно. Но ситуация у нас сейчас... Когда у нас один министр, когда его назначили, не Орешкин, когда он пришел, сказал, так, слушайте, а знаете что, а давайте две трети, ну, 60% зарплаты министерства выпишу на себя, а потом буду ее раздавать лично. Потому что это же будет колоссальная экономия.
А как это законодательно организовано?
Законодательно никак, и, естественно, ему объяснили, что так не бывает. Но экономия действительно была большая. Он не потому, что он такой хотел быть там ханом или хозяином, не хотел, чтобы...
для всех сэкономить.
Он просто хотел сэкономить деньги. Потому что если не выплачивать всем помалу, а выплачивать одному человеку помногу, то это реальная экономия за счет фонда, за счет обязательных социальных взносов.
Слушайте, мы сейчас с Орешкиным вам будем подпевать, потому что у меня прямо перед глазами цитата... Абсолютно в строку вам. Проблема бедности в российской экономике гораздо важнее на данном этапе, чем проблема неравенства. Говорит Орешкин.
Ну, знаете, это какая-то сложная конструкция, потому что
проблема
бедности...
Вы как раз описали ситуацию с неравенством.
Проблема бедности — это и есть проблема неравенства. Да. Конечно, это известный анекдот, когда внучка декабриста при виде Октябрьской революции спрашивает, что это такое? А это большевики, они хотят, чтобы не было богатых. Странно, говорит внучка декабриста.
Мой прадедушка хотел,
чтобы не было бедных. Это на самом деле, конечно, проблема неравенства легко переносится, если у вас все миллионеры. Тогда разница в доходах может быть и 100 раз. Но мы понимаем, что у нас все равно никто не будет 60% среднего класса, к сожалению, сейчас. У нас основная часть людей бедна. 80% населения России — это бедные и нищие, по данным социологических опросов. И в этой ситуации проблема бедности и проблема неравенства доходов — это одно и то же, потому что люди очень четко понимают, что они бедны, потому что у них украли страну. И вот проблема неравенства, у нас в этом отношении общество очень спокойно к этому относится. Если вы заработали, пожалуйста, будьте богатым. Если кто-то там умный или хитрый, или даже подлый, да нет проблем. Будьте очень богатым, будьте заоблачно богатым, только меня не грабьте. А у нас реальные доходы населения в целом снижаются, даже с учетом заниженной официальной инфляции, снижаются очень сильно, очень болезненно. Все достижения, о которых говорит товарищ Орешкин, в той степени, в которых они есть, это достижения на костях, в прямом смысле слова. В 99-м году у нас был рост на костях, сейчас у нас некоторая стабилизация на костях. И на этом фоне... богатства, которые были вполне терпимы в нулевые годы и даже в 2013 году, они становятся нетерпимыми, особенно когда сходит крымская заморозка.
Вы, получается, сейчас, наоборот, выступили за то, что проблема неравенства все равно дominирует над проблемой бедности. Правда, вы начали с того, что стоит разделять.
Это одна проблема, две стороны одной проблемы. Но если решить проблему бедности... то люди перестанут завидовать богатым. В этом отношении проблема неравенства снимется. Но здесь же проблема не психологическая, она экономическая. Если мы будем бороться с бедностью, это значит, что богатые станут менее богатыми. Это значит, что богатых придется обложить налогом, что они будут платить не 6%, как они сейчас платят, создав индивидуальное предприятие и оформляя свои доходы через него. Они будут платить обязательные социальные взносы. Они будут платить подоходный налог. И, ну, конечно, не 39% нынешних, но уж 25%, а то и 30% им заплатить придется. А это для них нетерпимо.
Призываем снова слушателей в эфир. 7373948. Доброе утро вам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот хочу сказать, я слушаю ваши передачи, и вот все время думаю, вот у нас президент гарант нашей жизни. Вот в экономических вопросах, по-моему, он вообще очень мало разбирается. И я вот удивляюсь, почему вот столько у нас умных людей, как вот ваш гость, нельзя прислушаться к ним. Вот слушают одну и ту же группу, которая вот привела и завела нас к такой жизни. они совершенно не понимают. Вот сейчас про автомобильную вы говорите, промышленность. Да не будет она больше развиваться. Посмотрите, молодежь понакупила этих машин в кредиты.
Ну, давайте, извините, я вынужден вас прервать. Давайте к основному вашему вопросу вернемся. Осведомлен ли президент о качестве тех экспертных мнений, которые ему предлагают?
Нет, нет. Если президент всерьез защищает Набиуллину, значит, что он действительно не осведомлен.
Как
у него
возможно?
Другие проблемы. Реально, знаете, Господь Бог существует в религии, но в жизни никого всеведущего, всемогущего нет. И то, что на Западе возникла новая религия, которая в многих странах является государственной религией, а вера во всемогущего Путина, великого и ужасного, ну, это, конечно, немножко лестно для наших патриотов, даже для меня немножко лестно, но это не совсем соответствует действительности. Любой человек может заниматься несколькими ключевыми вопросами. Путин совершенно наглядно, президент Путин, занимается внешней политикой, занимается стратегическими вопросами вписывания России в мир, каким он станет после срыва в глобальную депрессию. Он занимается стратегическими инфраструктурными проектами. А экономикой занимаются те люди, которым он доверяет. Доверяет он людям, на мой взгляд, в лучшем случае негодным, а может быть даже и преступным. Но это реальность, в которой мы живем. Почему их держат? Вот иногда говорят приятные слова в мой адрес, но это не так. Дело в том, что человек может быть умным, но неадекватным. То есть не соответствующим целевой функции, которую решает управляющий механизм. Грубо говоря, зачем этот управляющий механизм существует? Вот если управляющий механизм существует для того, чтобы выращивать капусту, а я приду, великий животновод, и буду рассказывать этому управляющему механизму, как выращивать коров, то я буду неадекватен, я буду не соответствовать. И мое место в лучшем случае заместителем заведующего кафедрой. Точно самое сейчас. Наша государственность сложилась еще в недрах Советского Союза. На мой взгляд, это моя гипотеза, как инструмент по разграблению советского наследия. Советского наследства. А вывозу его в фешенебельные страны и легализация там в виде личных богатств. Вот это функционал нашей государственности. Она так была создана в 90-м году. Я видел это с близкого расстояния, с очень близкого. Соответственно, если эта гипотеза верна, то люди, которые разговаривают про развитие, про благосостояние, которые говорят о том, что, ребята, вот знаете, а прав товарищ Орешкин, что правительство тоже должно участвовать в снижении инфляции, потому что у нас вся инфляция от произвола монополий, а нужно ограничивать произвол монополий, это занятие правительства. Правда, он про произвол монополий не говорит, как либерал, потому что для либерала главное... Свобода предпринимательства — это свобода монопольного произвола. Но идея, что правительство должно отвечать за инфляцию, правильная идея. Но это все разговор в пустоту, потому что функционал-то с развитием не связан. Ну, представьте себе, едете вы в трамвае. Карманник грабит людей. А вы карманнику начинаете рассказывать про то, что есть такая штука высшее образование, и если он 5 лет помучится, то, может быть, он станет младшим менеджером. И начнет зарабатывать аж 40 тысяч рублей в месяц. Вот. Но это состояние профессиональных экономистов в нашей стране, на мой взгляд, подчеркиваю.
Но то, что вы описываете, необходимость того, что вы описываете, это как раз структурные реформы, разве нет? Вы говорите, что вот механизм не приспособлен для реализации всех этих прекрасных вещей, может быть, прекрасных,
знаете,
о которых говорит
Орешкин. Немножко дальше. Структурные реформы — это, опять-таки, улучшение структуры — это структурная реформа, ухудшение структуры — тоже структурная реформа. В 90-е годы у нас были выражены структурные реформы с четко поставленной задачей, причем они были предельно успешными. Удалось уничтожить целые отрасли, и эти отрасли так и не восстановились. Я чуть не употребил слово «никогда». Понимаете? На Украине сейчас великолепные структурные реформы. Они могут только ремонтировать бронетехнику, они уже не могут ее производить. Сверхуспешная, великолепная реформа с точки зрения, так сказать, эффективности. Так что это очень нейтральный термин. Но вопрос, зачем существует государство? Вот это ключевой вопрос. У нас сейчас государство гибридное с осени 2013 года. Оно уже поняло, что если оно хочет существовать, если оно хочет ездить на длинных машинах, да, и даже не импортных, а на своих, если оно хочет чем-то руководить, а не быть младшим помощником старшего дворника, то тогда, как это происходит в Восточной Европе, например, то тогда оно должно защищать интересы народа. И во внешней политике оно пытается это делать. Можно обсуждать степень успешности, но пытается, это мы видим. Даже во внутренней политике некоторое движение к разуму имеет место быть, но в социально-экономической политике это все по-старому. Это, извините, гермафродит какой-то у нас сейчас функционирует.
7373948 — это телефон нашего прямого эфира. Вы воспользуйтесь. Я только хотел обратить внимание на сообщение от Мо Толкина. Он пишет, что индивидуальный приниматель помимо 6% платит и соцвзносы. Орешкин как раз об этом говорит, когда про обеление экономики рассуждает. То есть вот снизить,
да,
налоговое
бремя
для предпринимателя.
Да, индивидуальный предприниматель платит еще и социальные взносы, но эти взносы чувствительны, если это по-честному индивидуальный предприниматель. Если я миллиардер, то я эти социальные взносы просто не замечаю. Если я миллионер, тоже не замечаю. Да, а вот если я, для меня каждая 1000 рублей играет критическую роль, тогда я замечаю.
Орешкин предлагает снизить вот это давление этих сборов социальных, за счет чего, как будто бы предприниматели, соответственно, его работники устремятся в белую экономику и будут рассказывать обо всех.
Вы знаете, доходах. Сейчас уже нет. Дело в том, что товарищ Медведев, когда он был президентом, провел геноцид малого индивидуального предпринимательства. Я употребляю это слово вполне осознанно, потому что за полгода закрылось, по-моему, 550 тысяч индивидуальных предприятий. И значительная часть из них, не менее четверти, закрылась по-настоящему. То есть понятно, что какая-то часть была фиктивная, которая существовала только на бумаге, потому что лень было закрывать. Какая-то часть ушла в тень, но какие-то ушли из бизнеса по-настоящему. Вот за счет этого самого повышения социальных взносов. Ну, вернее, введения для индивидуальных предпринимателей.
Давайте последняя, наверное, цитата из Орешкина сегодня, потом уже строго даем слово слушателям. Главный фактор, главный показатель, который действительно какой серьезный такой зазор образует между 2014 годом и 2016 годом, по мнению Орешкина, это экономическая определенность. Экономическая определенность с точки зрения того же предпринимателя, о котором мы сейчас говорили.
Знаете, это очень лукавая вещь. Это как инфляционное ожидание. А как вы ее считали? А как вы ее замеряли?
Опрашивали.
Вот, вы знаете, мне одних и тех же людей приходилось опрашивать утром, днем и вечером. Вот утром у него похмелье, днем у него рабочее состояние, а вечером у него предвкушение пьянки. И на один и тот же вопрос человек отвечает, дает три разных ответа. Вполне взрослый, вполне вменяемый и даже управляющий довольно неплохим коллективом. Вот это очень-очень субъективная вещь. Мы к социологии относимся с осторожностью. Мы фиксируем, что только фокус-группы могут предвидеть будущее, а обычный социологический опрос, обычное социологическое исследование — это съем даже не реальности, а настроений людей по поводу реальности месячной, а то и трехмесячной давности. А уж опрос предпринимателей — это дело очень зыбкое. То, что на Западе на этом основаны огромный индекс, огромные ожидания, даже фондовый рынок на все это реагирует, как зайка. То, что на основе этого считается капитализация компаний во многих случаях, это не отменяет то, что это очень зыбкий, очень ненадежный показатель.
Возможно ли, пусть даже это и зыбкий, ненадежный показатель, возможно ли принятие каких-то решений, которые на него вот мгновенно,
конечно,
влияют?
Конечно.
Отставка правительства, что сразу, наверняка, неопределенность возникает, правильно?
Нет, отставка правительства — это большая неопределенность.
Так.
Вопрос, во-первых, кем заменять, и, во-вторых, собственно, что говорить при этом. Я очень хорошо помню, когда Примакова сделали премьер-министром в 1998 году, это было самое чудовищное время. То есть я тогда сидел на статистике, я каждый день видел, как замедляется маховик российской экономики. Ну, я уже был уволенный, потому что я сильно наехал на официальный курс правительства, находясь, будучи сотрудником аппарата, что, естественно, недопустимо. Поэтому меня попросили на выход, вот, и правильно сделали с точки зрения аппаратной этики. Но как бы медленно останавливалось.
Именно как реакция на назначение Примакова.
И реакция на назначение Примакова, я иду по Ильинке и вижу, в связи с назначением Примакова премьером скидка 30%. Я понимаю, что, наверное, в этом магазине все равно была бы скидка 30% в обувном, потому что денег не было ни у кого никаких, и покупать обувь могло прийти в голову только сумасшедшему.
Но что это, что к такой логике могло привести?
Это была определенность. Все понимали, что Примаков — это некоторый здравый смысл. Вот я был в зале Госдумы, когда люди голосовали за Примакова. А это был хаос, это был ад, это было падение в катастрофу. Все ждали катастрофы, что не будет света и воды. Вышел какой-то пожилой человек, который сказал: вы знаете, я никому ничего не обещаю, будет сейчас плохо, будет, наверное, еще хуже, но мы будем работать честно и добросовестно. А депутаты, я даже не помню, кнопки нажали, по-моему, и изменилась атмосфера. Эти люди сняли с себя ответственность, и они поняли, что вот теперь все будет хорошо.
Кроме кадровых...
Они выдохнули.
Кадровых свершений, решений, что может влиять кадровые на определенность, неопределенность.
Кадровые свершения не нужны на самом деле. Кадровые свершения — это уже результат невменяемости определенной группы людей. Если сегодняшняя группа людей встает и говорит: так, ребята, знаете, у нас изменилась ситуация кардинально, у нас новолуние, поэтому мы начинаем проводить новую экономическую политику. Мы делаем это, мы модернизируем инфраструктуру, мы ограничиваем коррупцию, ограничиваем произвол монополий.
И каждый в меру своих интеллектуальных способностей оценивает эти решения и дает свой ответ на вопрос об определенности.
У нас многие по сей день успешные люди кричали, что бюджет Примакова на 99-й год невозможен, хотя он был перевыполнен в итоге. А если это правильная экономическая политика, и если она разъяснена людям, тогда сразу резко возникает определенность, увеличивается определенность. Люди понимают, что, во-первых, государство будет делать вот это, а это уже определенность. Вот сейчас посмотрите интервью Орешкина. Так скажите, а что будет делать государство конкретно? Раз, два, три, четыре. Ничего же не понятно. У нас сам собой неизвестно каким образом самозародится экономический рост. Ну что мы, то ли Росстат, Росстату пригрозим уголовными делами, то есть то ли действительно что-то полезное сделаем, непонятно же. Когда государство четко говорит, я буду делать раз, два, три, это уже определенность. Она может быть негативной, но она есть. И второе, если, это, если эти намерения соответствуют ожиданиям людей, а страна воет буквально, вся страна, и богатые, и бедные, ожидая нормальную созидательную экономическую политику, и готова даже продолжать жертвовать социальной сферой ради развития производства. Я говорю кощунственную вещь, но это правда. Мне работники библиотек, работники больниц говорили, что черт с ним, пусть даже этот ад продолжится, но главное, чтобы появилась работа для людей. Главное, чтобы дети не приходили в школу пьяные. Вот. От безысходности, глядя на родителей. Вот. А это сделает не просто повысит определенность, но сделает ее позитивной. Знаете, завтра мы с вами умрем, это тоже определенность.
Да.
Только она порождает пир во время чумы, а не созидательное экономическое развитие.
Всего 3 минуты остается у публики для того, чтобы со своими вопросами выступить. Пожалуйста, вам слово. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Полностью поддерживаю Михаила. Вопрос только один. Вот первое лицо. Неужели он не понимает все то, о чем вы так успешно сегодня говорили?
Только что этот вопрос поднимали.
Мы это обсуждали. Я не знаю, что он понимает, что он не понимает. И мне это не интересно. Мне интересно, что он делает. Вот во внешней политике нормально, во внутренней политике, ну, лучше, чем там 5 лет назад, когда слово, там, 7-10 лет, когда слово русский было синонимом слова фашист официально почти. Вот, социально-экономической политики 90-е годы продолжаются, цветут и пахнут.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вот считаю, что правительство давно нужно поменять, и причем в полном составе, и заменить их всеми вашими гостями, которые приходят к вам на передачу, умнейшими людьми.
Очень разные гости приходят
как на передачу. Как это известная песенка Куржавы: «Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить». Но, к сожалению, говорит Москва, жить станет не легче, потому что этого не будет.
Ну, слушайте, раз все-таки обратили нас к этой теме экспертного сообщества, за 3, по-моему, дня до Нового года Кудрин представил вот этот первый свой какой-то большой документ, разработанный Центром стратегических разработок, который то ли там будет президентской программой до какого, до 2024 года, то ли еще на более длительный срок. Степень влияния Алексея Кудрина и Центра стратегических разработок не переоценена ли? Потому что в том же интервью Орешкина журналисты как-то пытаются к нему подкатить с вопросом, а вот ЦСР как-то влиял на ваш этот проект, от которого мы беседуем? Орешкин сказал, ну, много кто влиял, ЦСР тоже. Степень влияния.
Сложный вопрос. Товарищ Кудрин, на мой взгляд, личный друг товарища президента. Но, как Платон, ты мне друг, но истина дороже. Я думаю, что президент, не разбираясь в экономике, он видит, что эти советы не работают. Они перестали работать.
Но Кудрин возглавил ЦСР вот года полтора, получается, наверное, назад.
А вы знаете, Кудрин является Кудриным самое позднее, с 92-го года. И ничего нового он придумать не сможет, это все понимают.
А
это
зачем снова смоковница. На него делается ставка, как, по крайней
Она
мере,
не
кажется...
Она не делается ставка, человека пристроили. Но сделали человека деканом, непереводимая игра слов, декан факультета свободных наук и искусств. Так хочется сказать, свободных от здравого смысла наук, свободных от реальности наук. Но человеку мало. Ну хорошо, ладно... Как эта старуха в сказке «Золотой рыбки». Ну, на тебе еще, да тебе ЦСР, пофантазируй там еще. Вдруг нафантазируй что-нибудь разумное, тогда мы этим воспользуемся. Отношение правительства к Кудрину, ясно, это ревность в чистом виде. И это страх того, что Кудрин станет вместо Медведева. Хотя понятно, что он не станет. Страну все-таки жалко.
Это Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо, счастливо.
Хороший вопрос.